Приветствую вас, братья и сестры. Так, прочитаем. Книга Исход, 5 глава, 6 стиха. «И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря, не давайте упреть народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичи наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня. И не убавляйте, они праздны, потому и кричат, пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. И вышли приставники народа и надзирателю его, и сказали народу, так говорит фараон, не даю вам соломы, сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется. И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жниво вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря, выполняйте работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома. А надзирателей же из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря, почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочное число кирпичей, как было до сих пор? И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря, для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему. Но он сказал, праздны вы, праздны, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же, работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте. И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах, не убавляйте числа кирпичей, какое положено каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их. И сказали им, да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали нам меч в руки, чтобы убить нас. И обратился Моисей к Господу и сказал, Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Я не знаю, насколько слышно ближе, дальше от микрофона. Хотелось остановить наше внимание в основном на три момента, на три мысли. Но первое – это то, что вот люди, которые поставлены владеть над народами, если они поступают жестокосердно, чрезмерно угнетают, то их конец очень плох, и они кончают плохо. Здесь стоило бы, может, вспомнить, как Господь обращался даже по поводу пришельцев. Говорит, что если вы будете даже с пришельцами плохо обращаться, то я вспомню это. И мы знаем, что плохо кончилось вот исходное решение Раваама, когда он совета молодых людей послушался и говорит, что угнетение будет еще больше и наказание. И что? И лишился всех колен, кроме одного. Осталось одно колено его, Иудина. Мы знаем и в современном мире, вот в недавние времена, люди, которые угнетались чрезмерно, они кончали очень тяжело, как и Ленин, и Сталин, и другие там. То ли это в общем угнетали, то ли к народу Божьему грозились показать последнего там баптиста по телевизору, а потом его показывать. Что, говорит, дедушка делает? Да дедушка плачет, говорит. Это у внука Хрущева спрашивает, что дедушка делает? Плачет. А верующие, о которых ты грозился, что будут по телевизору только показывать, они радуются. И вот так Господь обращает угнетение злых людей в то, что как фараон этот погиб, и его первенец, так вот и последующие угнетатели, которые угнетали чрезмерно людей, они кончали очень плохо. Вот это хотелось эту мысль отметить, и не только это в глобальном таком смысле для правителей, а и когда мы, вот, может, в каком-то частном виде, частным образом какого-то человека, близкого нам, вот как-то незаконно угнетаем или там чрезмерно его отягощаем чем-то, мы должны помнить, что Господь все это наблюдает и может взыскать с нас. И потому вот это я вижу одну из ценных мыслей для нас и для того, чтобы иметь утешение, когда кто-то угнетает, оно на время. Но и в то же время самим опасаться, если мы по поводу кого-то неправильно поступаем с элементом угнетения или как-то его отягощаем, омрачаем его жизнь чем-то, надо это иметь в виду. Ну, вот это одна первая мысль. Вторая, я задумался над положением вот этих надзирателей. Кстати, вот этот метод, он использовался тогда и сейчас. Мне рассказывали, это не только в сталинских лагерях, а даже и в современном мире, вот, преступников таких, которые осуждены или на большие сроки, или на вечное осуждение, то их непосредственно охраняют те же преступники, только с меньшим сроком. И так было и в сталинские времена в лагерях. Там то ли это боялись те непосредственно, ну, эти вот, которые были приставниками за свою жизнь, и потом уставили вот этих из осужденных, чтобы они надзирали за остальными. И положение таких людей очень опасное. Их и приставники били, вот как тут мы слышим, да и те, по сути, это ж свои. Тут и совесть срабатывает. Я ж своих братьев вот за ними надзираю, приказываю им, потому что у меня вот старшие на меня давят. И мне кажется, вот эту функцию очень тяжело нести, лучше от такого удаляться. Я помню в те времена, когда гонение было на верующих. Мне одна сестра говорит, знаешь, у меня вызвали в КГБ, и они как? Они говорят, мы от тебя ничего плохого не требуем. Ты же должна бороться за благосостояние своей страны. Даже в Писании так написано, чтобы заботились. Вот ты должна только наблюдать, чтобы не было вот таких каких-то проявлений антигосударственных. И хотели использовать, чтобы вот доносило, кто там говорил, кто там новый приехал и так далее. Но она категорически отказалась, и только таким образом вот этот вопрос был решен. А так, ну, по слухам и по опыту, ну, и наверное, знаю, что все-таки были некоторые сломленные. А служить между двумя такими господами, этими людьми, очень трудно. И вот это положение надзирателей, оно какое-то, ну, не очень, мне кажется, комфортное даже для них. Я думаю, не случайно вот на мытарей смотрели как на самых последних людей, потому что они собирали подать для кесаря, для римского наместника. И, конечно, народ имел какое-то право смотреть на них вот с таким чувством неудовлетворенности, хотя многие мучились в душе своей, как вот мы видим Закхей, он, видимо, томился, хоть был человек богатый, но видит, что я не так живу, что не то у меня происходит, да, я вроде состоятельный, это, а сколько я обидел, вот. И когда встретился с Господом, не случайно, что у него такое, как говорят, классическое покаяние было. Кого чем обидел, значит, обижал, воздам четверо. А половину просто отдаю тем, которых я не обижал. Половину отдаю, а кого обижал, тем уже в четверо. Вот это говорит о том, насколько вот это положение измучило его. Если бы оно было не греховное, у него бы на душе легко было, радостно, и ему не было необходимости вот такой переворот делать. А в том-то и дело, что он сам себя загнал в такой тупик, что многих обижал, и ради кого? Ради тех римлян, которые поработили, ради них собирал и лихву брал для себя, и потому оно накопилось его много, и хотя был состоятельный, вот раскаялся так. Вот быть услужливым для таких людей, которые, по сути, являются врагами народа твоего, это очень такое положение не очень хорошее. И потому служить в таких силовых структурах верующим очень трудно. Когда, может быть, когда-то придется и против своих пойти. Ну и третья мысль, она более такая сложная и более, ну, я бы сказал, для нас с практической точки зрения полезная для разбора. Это вот кажущаяся медлительность Господа и реакция на это людей. Хотя Моисея, как и всех праведников, трудно вот поддавать критике, но однако же это все равно люди. И было, да, когда сестра там начала против него выступать, то она покрылась проказой, да? И Господь жестко с ней обошелся и сказал, что вот будете пока стоять на месте. Но однако же мы знаем, что и на Моисея возгорелся гнев Божий, да? Вот когда он начал, сразу там рассуждения шли за чудеса, ну, кажется, все договорились. И вдруг в итоге говорит: Господи, да лучше пошли другого. Ну так как, мы же уже все вели долгий разговор, все как должно быть. И вдруг ты отказываешься, то я не словесен, то пошли другого. Вот здесь, мне кажется, надо нам всем обратить внимание, что мы подчас ассоциируем отношение к людям на Бога. То есть те чувства, мысли, отношения, которые бывают к людям, мы часто переносим и на Господа. Ну, хочу детальнее это рассудить. Ну, к примеру, был бы у кого-то, ну, начальник, который присмотрелся бы и сказал: знаешь что, я вот хочу тебя, ну, бригадиром поставить. Или кто-то был бы там, ну, к примеру, в музыке, каким-то учеником там или еще в каком-то искусстве, там как есть, продюсеры вроде, или как продюсеры называются, которые, ну, курируют это дело. И тоже бы сказал бы: знаешь что, я хочу вот, чтобы ты в этом направлении развивался. Ну, или другая какая-то специальность там, или еще что-то. Даже какой бы ни был специалист, но его совет мог бы быть опровергнут. Сказал бы: ты знаешь что, Я вообще-то буду переезжать, и мне эта должность не нужна. Я помню, меня энергетик тоже хотел чуть-чуть подвинуть выше, а я ему, ну, у нас было, как говорится, по-свойски, говорю: Миша, ну ты же знаешь, что я верующий. Ну ты же знаешь, что я с алкоголиками конфликтовать не буду. Ну зачем мне эта должность надо? Ты уже выбирай того, который с ними может эти вопросы решать, а мне, как верующему, оно ни к чему. Так само некоторые люди, вот, будучи учениками, имея такого вроде знатока, но они могли бы сказать: ты не все во мне понимаешь, я к этому не способен, или я поменяю место жительства, или я как спортсмен, но у меня со здоровьем что-то неважно, я не могу это делать. К людям мы можем, даже к большим специалистам, говорить нечто такое, что ты или не упредил этого, или ты не учел этого, или у меня другие планы. Но с Господом может ли человек вот так рассуждать, как с людьми? Что, Господь не знает, или что, Он забылся? Ведь Он, во-первых, Он и всемогущий. Он всеведущий, всезнающий, Он абсолют. Ну и как можно задавать Господу такие вопросы? Если бы Моисей сказал: Господи, совершается нечто такое, я не могу понять. Но я считаю, так можно задавать вопросы. А упрекать? И это очень такое распространенное явление. Это раньше, вот когда проводили атеисты диспуты, и они, с одной стороны, как атеисты, говорили, что Бога нет, и попутно говорили: ну как, ну Бог, а что, войны, вот, как Он это допускает, вот, и кровопролитие, и несправедливости, вот, и то, и то, и то. Что ж это за Бог? Где этот Бог? Какой Он Бог? И говорит: давайте помахаем им кулаком. Ну, люди ж послушные обычно, и махают кулаком. Один не махает. А тот же, ну, раньше-то, когда могли за это дело, если в одном случае за вздох на партийном собрании человек мог получить 10 лет. Вот вздохнул на партийном собрании: а, ну иди сюда. Тебе что, нерадостные решения партии, правительства, ты вздыхаешь? А тут на тебе, не помахал кулаком, тоже могли взять на учет. А ты чего? А он говорит: ну как, если Бога нет, то мы же глупые люди, кому мы будем махать? Бога нету. А если Он есть, то Бог — это тот, который нас создал, который сильный, всемогущий. Ну как же мы можем кулаком махать тому, который нас может вообще в порошок стереть? Это вот недавно слушал одну проповедь, и тоже брат рассказывал, говорит, умирал сынок у одной матери. И врач говорит: ну он безнадежный, все. И она как начала Богу претензии предъявлять: что ты за Бог? Да, и, ну, дошло там, говорит, до проклятия прямо. Как это ты отнимаешь у меня это? И вдруг чудо, ребенок оживает, и здоровье вертается ему, хотя врачи сказали: все, уже все, безнадежно. Вырастает он до совершеннолетия, попадает в какую-то банду, там убийство, убивает его, и ему за это расстрел. И она потом только поняла, что она совершала, что она делала против Бога. И потому на Бога нельзя переносить те чувства, или те понятия, или те взгляды, или те определение, которое мы переносим на людей. Да, человек хоть и очень высокий, хоть и большой знаток, но он может кое-что не предусмотреть во мне. Он может не знать моих намерений, он может немножко действительно или поспешить, или наоборот замедлить, но можно ли это переносить на Бога? И на это трудно людям, оказывается, переключиться. Я уже не говорю эти крайние формы, когда люди там кулаками махают или обвиняют в чем-то Бога. Нельзя Бога обвинять. Мы через Него созданы. Он соткал нас через себя. Все через Него начало быть. Через Него и наши мозги, и наш ум. Все через Него произошло. Как мы можем Богу говорить, что ты так сделал? Вот ты не избавил народ. И вот я же говорил, что так вот и будет там. Нельзя так Богу говорить. Надо, когда что-то непонятно, когда не вкладывается это в логику нашу, мы должны авторитет всегда признать за Богом. А себя уже рассматривать в этих обстоятельствах и в крайнем случае просить Господа: «Господи, открой, как мне понять эту ситуацию, как понять эту обстановку, что вот мы ходили к фараону и надеялись, что будем избавлены, а положение ухудшилось, как понять тебя?» Это был бы правильный бы подход. А предъявлять претензии Богу – это неправильно. Ропот – это неправильно. Роптать на Бога – это только и того, что Бог милосерд, сострадатель, то иногда на нашу немощь, снисходит. Но это нельзя так делать. И если что-то случается у нас подобное, что мы надеялись, что должно быть так, а оно не так, то ропот на Господа – это крайняя будет наша оплошность, во всяком случае. Надо просто выпросить у Господа, как сориентироваться в этой ситуации, как понять эти обстоятельства. Потому что действительно, кажется, можно в какой-то степени понять и Моисея, и тех людей. На тебе, было хорошо, стало хуже. Не то, что хорошо, но более-менее нормально, а стало еще хуже. Тем более, люди, когда сориентированы на одну работу, на одну операцию, оно у него, может быть, уже опыт появился. А тут, знаете, это отставляй, ищи солому. Солому нашел, опять переключайся на эту работу. Тут даже это уже является некоторым тормозом. И на тебе... Пришли те, которые хотели облегчить нашу жизнь, она ухудшилась. А Моисей от людей не знают, как им что объяснить, и к Господу: «Господи, ты же не избавил народа твоего». Потому что он хуже стал, говорит, поступать с народом всем: «Избавишь же, ты не избавил его». И здесь, мне кажется, это тоже в характере Бога, оно просматривается по другим местам Писания, испытывать нашу веру. Можно на многих местах это заметить. Почему, например, хотя бы Иосифу, мы будем Рождество отмечать, почему Господь раньше не ответил, что Мария, она, прими ее спокойно, родившаяся это от Духа Святого? Нет, он стал перед проблемой и уже решает. Можно только представить, что там за борьба была в сердце. По правилу он должен вроде как бы обнародовать. В его понятии она где-то с кем-то была, принять тоже как-то страшно. И это мучение было в него. Почему Господь раньше ему не сказал? А уже когда он помыслил и решил тайно отпустить, и там подчеркнуто, потому что был муж праведный. Если б неправедный, он может, как те фарисеи, вот, вот давай там, вот же побивать камнями надо, вот давай, вот ты что скажешь. А он хотел отпустить, хотя при этом говорится, что он был муж праведный. И вот уже после этого, когда он решил, тогда Господь ему открывает. Ну, можно также помыслить и о смерти Лазаря. Ну, уже смердит, ну что там, если бы ты был здесь, я верю, что не умер бы брат мой. А теперь же все. Господи, ну почему ты медлил, почему ты где-то там это задержался? Ну, мы же послали сказать тебе, а ты пробыл там еще какое-то время. И в людях, казалось бы, оправданный, ну, такой рождается протест против поведения Господа. Вроде у плана должно так быть, оно не так. Они что понимали, и там и говорится, что Христос еще пробыл там несколько дней, а потом сказал, идем, вот Лазарь умер, уснул. И такие ситуации со многими часто было, и только подчас после пройденного жизненного пути мы тогда видим, что все укладывается в разумную логику, да? И я думаю, тоже, когда они уже вышли, уже там по пустыне шли, тогда тоже поняли, что все это было от Господа логично и праведно, да, тут они были испытаны, испытаны и на веру, и на терпение, на упование были испытаны. Господь не медлил, Господь знал, когда, и Он это все видел. Это у нас был тоже такой случай, когда в Армении это было сильнейшее землетрясение. Говорит, Господи, ну ты ж по телевизору видел, что там сейчас творится. Как вроде Господу надо через телевизор рассмотреть, что там в Армении той делается. А он вроде как бы и не видит так вот без телевизора. Так что вот в нашем поведении и в нашем отношении к Господу бывает вот такое, мы, может, это даже не всегда и замечаем. Ну, у Моисея оно в легкой форме было, но все равно вот его высказывание, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня? Разве не лучше было бы говорить, Господи, случилось для меня непонятное. Я верю, что ты Бог всемогущий, Бог милостивый, всезнающий. Как мне уразуметь вот это, что случилось? Я думаю, это было правильнее так говорить, да? А делать, ну, почти что упрек, для чего ты послал меня, вот, для чего ты подвергнул такому бедствию. Хотя тут, ну, такого уже, ну, открытого греха вроде не видно, ропота. Можно сказать, что Моисей то же самое подобное задавал Господу вопрос, вот как уразуметь, почему ты допустил это. Но все равно здесь элемент есть, хоть маленький, но какого-то вроде как упрека. А если просто человек спрашивал, Господи, я оказался в ситуации, которая мне непонятна. Помоги мне уразуметь совершаемое вокруг меня. Я знаю, что ты Бог любящий, но я хочу понять, почему так случается. И мне кажется, это было бы правильнее. И потому вот хотелось вот на эти три мысли так сосредоточить наше внимание. Может быть, еще что-то есть незамеченное, но для меня, кажется, вот эти мысли тут ярко выражены. И особенно вот последняя мысль, которая в нашей практической жизни очень часто также, ну, не дорабатывается, не удается нам усвоить, чтобы уповать на Господа без всякого ропота, без всяких претензий к Нему. А просто говорить, что да, я человек немощный, я мало понимаю, твои мысли выше мыслей моих. у тебя промысел значительнее моего, но я тоже хочу разуметь, что совершается вокруг меня, потому что я в недоумении, то я думаю, тогда Господь быстрее даст нам правильное разумение, нежели вот роптать, как некоторые люди ропщут на Господа. Аминь.